Тело его несколько недель тому назад было найдено в погребе подозрительного домика вблизи Магдебурга, который принадлежал известному преступнику. В результате следствия младший компаньон фирмы Рудольф Гаас был арестован по обвинению в убийстве. Разбираясь, находишь черты, показывающие это как будто обыденное уголовное дело в совершенно другом свете. Гаас — еврей. И что очень редко между фабрикантами — республиканец. После крупных сумм, переданных им, его братом и отцом, старшим компаньоном фирмы «Магдебургское общество», пропитанное антисемитизмом и национализмом, бойкотировало их. Во-вторых, Шредер — единственный свидетель, известный преступник и бывший наемник черного Райхсвера. В его доме, кроме трупа, был найден револьвер с тремя патронами того же калибра, что и найденный при вскрытии в черепе покойника. Еще более подозрительна роль магдебургского инспектора полиции Техонтальта, который вел предварительное расследование, в результате которого был арестован Гаас по обвинению в убийстве. Он после ареста Гааса сказал: «Наконец-то я засадил этого проклятого еврея туда, куда я хотел». Это заявление сам он не оспаривает. Также не оспаривает утверждение либеральных газет, что он ярый фашист-антисемит, действия которого всегда находились под влиянием его крайних убеждений. Говорят о том, что показания Шредера, единственного свидетеля обвинения, даны под влиянием Технтхольта. Расследование же по поводу неверной оплаты акциза, произведенной тотчас же после исчезновения бухгалтера, не обнаружило следов поджога в книгах фирмы. Без подписи, 1925 год. Талантливый тюремщик. Сейчас же за Троицким мостом в Невские льды врезаются воинственные углы бастионов Петропавловской крепости. Высоко в небо летит медный шпиль собора. Собор — кладбище русских царей. Там лежат все они, от Петра Великого до Александра Третьего. Однообразные мраморные надгробия тянутся по четырем углам холодного собора. Вся династия Романовых лежит здесь в солдатском порядке. Между гробами правильные интервалы. Один гроб смотрит в затылок другому. Казармой пахнет от этого кладбища. Только для Александра Второго сделано исключение. Он лежит под малахитовой плитой, обработанной в форме некрасивого шкафа. Свое кладбище цари хотели сделать и кладбищем революции. Все, что было революционного в России, всякое революционное движение, обязательно проходило через Петропавловскую крепость, отсиживало годы и десятки лет в крепостных казематах, сидели поодиночке, сидели целыми категориями и целыми полками. Одно время в крепости сидело столько крамольных студентов и профессоров, что кто-то из заключенных предложил повесить на крепостной стене надпись: «Сюда временно переведен университет». При Александре Первом в Петропавловку посадили весь гвардейский Семеновский полк. Зато только что солдаты осмелились пожаловаться на совершенно изуверское обращение с ними полкового командира Шварца. Тюрьма Трубецкого бастиона сооружена хлопотами Александра Второго. Царь был гениальным тюремщиком. Из его казематов никому не удалось сбежать. Единственным человеком, который совершил побег из крепости, был анархист Кропоткин. Но он бежал не из самой тюрьмы, а из крепостного госпиталя. Двухэтажная тюрьма имеет 72 каземата, 36 верхних и 36 нижних. В окно под самым сводом каземата не только солнце не светило, но и само небо не было видно, потому что все окна вплотную придвинуты к стенам бастиона. Посреди камеры кровать, прикована к стене и полу, столик железный, прикован к стене, дубовый табурет, в стене умывальник, больше ничего. Сами казематы не отапливались. Отапливали коридор, и из него нагретый воздух по специальным отдушинам проникал к заключенным. Естественно, что от этого каземата нагревались весьма плохо, в них господствовала вечная сырость. По стенам сбегали вечные капли, и через каждые несколько минут, через особую щель в дверях, заключенные звали эту щель Иудушкой, заглядывал настороженный глаз тюремщика. Царское правительство пыталось своих врагов тишиной. «Помолчите-ка секунду», — сказали нам, — «и вы поймете, что такое тишина».